я просто думаю, как нам к Рождеству подвести.
Нияк, холодно, значит, через два скоро.
Добрый вечер, друзья.
День заканчивается. Слушайте, я буду говорить очень много, мне кажется, про всякую языческую херню.
Класс.
И, ну, вообще, солнцестояние, но, культы, блин, и вот это все. Так вот, 21 декабря зимнее солнцестояние, к которому у украинцев привязано очень много праздников.
Сатурналии, мой любимый праздник. Добрый вечер, друзья! Мы снова с вами в эфире для нашего Holiday Special перед Рождеством, после Рождества. С вами в студии, наконец-то, снова Павло Шаповал, космонавт, футболист, футболер. Антон Мудрак.
Я десь між істориком і дослідником медіа.
І скромняшкой. Сьогодні у нас в студії Даша Крикунова. Даша, представляйся.
Я многолика, я так скажу. С одной стороны, я авторка блога «Бетонная галушка», а с другой стороны...
Того самого легендарного.
А с другой стороны, я совладелица семейного бизнеса «Holy Shit Pepper». Мы производим ферментированные острые соусы. И еще я занимаюсь исследованием локальных продуктов, мучаю интервью шеф-поваров и пишу всевозможное про гастрономию.
Даша, розкажи нам взагалі більше про свій бекграунд. Я вже наскільки знаю, ти з реклами. Який в тебе досвід в рекламі? Як так сталося, що ти взагалі з маркетингом і рекламою взяла і почала робити Holy Shit Pepper?
Да, у меня образование даже профильное. Я закончила торгово-экономический рекламный бизнес и работала еще с первого курса в рекламных агентствах. В основном в качестве аккаунта. Потом я перешла в видеопродакшн и занималась 5 лет бюджетированием видеопроектов, переговорами с режиссерами, вот этой всей прекрасной стороной жизни.
Была в тебе в проектах їжа? Часто з'являлася? Наскільки часто ти бачила їжу на цих проектах і думала, що може би чимось таким зайнятися?
Честно, у меня, наверное, еда была какой-то всегда моей Нарнией, таким шкафом, в который я сбегала, потому что еды-то в работе было очень много. Все бренды пищевые, они постоянно. Единственное, что когда ты работаешь с этим с профессиональной точки зрения, там, с видеопродакшеном, с маркетингом, то это все заполняется очень таким чистым, ледяным цинизмом. И ты понимаешь, что все продукты в основном несъедобные, делаются съедобные благодаря там, магии фуд-стилистов, лака для волос, запеченная курочка получается при помощи йода, вот это все. Вот. Поэтому я вообще кулинарией занималась исключительно для себя, у меня очень смешной путь кулинарии, потому что я в 23 года начала жить самостоятельно, и до этого момента я была убеждена в том, что я прекрасно готовлю, вообще вот все отлично. Но как только я съехала и начала жить самостоятельно, то, в общем-то, я вынуждена была признать, что мне надо гуглить даже, как варить правильно рис, потому что я что-то, у меня какие-то сомнения возникают. И я пошла дальше очень динамически, потому что гуглить на русском плохая идея, потому что вы сразу упираетесь в майонезик.
Поварёнок ру
вообще мой поводырь. Вот. И я перешла сразу в английские источники. И это стало очень хорошей идеей.
Антон просто спрашивает, видела ли ты еду, потому что мы как гуманитарии не так часто видели это в жизни. Особенно историки зарабатывают, конечно, в этой стране не так много. Но мы поговорим про историю, и как можно приготовить еду. Так как мы между Рождествами, либо перед Рождествами, либо перед каким-то из Рождеств. Скажи, пожалуйста, как мы пришли к шубе? Почему меня мучили семейными застольями, которые превращались в какое-то обжиралово, а потом все дружно шли выбивать ковер?
Ой, слушай, ну вообще, на самом деле, здесь с Рождеством и с новогодними праздниками в Украине это какой-то круговорот, я бы сказала, перевоплощение язычества. Потому что, я так, чуть-чуть сначала. Сперва в Украине или на территории Украины были праздники календарные, привязанные к дню солнцестояния зимнего, это 21 декабря. И, соответственно, все вот вокруг этой даты был целый цикл праздников и ритуалов всевозможных. Потом пришло христианство. Христианство сказало: ребята, отличная тема, но давайте мы как-то это под себя оформим немножко, и поэтому всевозможные праздники, там, урожая, почитания предков и рода, они превратились в Рождество, в Маланку под Новый год, вот. Но, тем не менее, у этого всего всегда сохранялся очень такой мощный мистический языческий пласт, который невозможно было искоренить вообще никак. Ну, то есть, это всегда было. Потом пришли советы в 17-18 году, сказали: отличная история, ребят, ваши праздники такие мощные, так классно всех объединяют, но мы строим и пытаемся вырастить нового человека, поэтому мы перевернем календарь, потому что вы задолбали, мы будем теперь в григорианском календаре. И таким образом Рождество переместилось с 25 декабря на 7, но его не праздновали, естественно, официально не праздновали. Новый год стал официальным праздником, потому что до этого в Украине год стартовал 1 октября, и вот наконец-то перенесли на 1 января начало. А со временем возник старый Новый год.
Да, вот как я как раз хотел спросить, как мы лихо обманули все.
Да, старый Новый год, по сути, это Рождество, которое просто с переносом дат по новому календарю переехало в январь. И таким образом все равно, несмотря на все попытки советов переиначить идеологически все эти праздники, оставались колядки, оставались какие-то традиции. Мне очень нравится история с елкой, мы об этом поговорим. И про винегрет. Это попытки унифицировать все кухни и все традиции народов, которые входили в СССР. И насадить, заменить традиционные, наполненные религиозными какими-то отсылками блюда и меню более универсальными историями, вроде винегрета.
Чому ти вирішила від гугління про те, як робити рис, займатися взагалі цікавитися історією їжі? Тому що мені як історику, та я знаю про різноманітні там соціальні аспекти того, як їжа розказує про нас. Що тобі розказує ці, про що тобі розказують ці дослідження їжі? І чому ти риєшся в цьому? Що ти хочеш в цьому для себе знайти?
Ой, я скажу так. На самом деле я для себе відкрила буквально пару недель назад большую правду про себя, что мне было предначертано, на самом деле, если можно так сказать. Всегда рыться во всем, потому что я в конце ноября пошла в библиотеку готовить материалы для нового исследования, и я очень давно не была в библиотеке, наверное, со времен универа. Я пошла, и я вспомнила, как я с детства, там, со своих 7 лет, торчала в библиотеках, и сколько я получала удовольствия. То есть, ну, у меня, я заточена под то, чтобы рыться, чтобы искать эту информацию. Мне интересно. То есть, я не останавливаюсь на моменте, я что-либо прочла, какой-то факт, и все, я успокоилась. Я обычно начинаю задавать в этот момент вопросы. Почему так? А почему? А как так сложилось? И что теперь? Откуда это взялось? И вот из этого постепенно складывается какой-то пласт. Собственно, я делала два исследования. Одно про бузину и второе про подсолнух.
Я зроблю невеличке зауваження. Да, ми не про журналіста зараз говоримо. Ніхто да, не починає.
Про розслідування. Про растения. Мне на самом деле очень интересно заниматься ковырянием в локальных украинских продуктах, которых на самом деле вокруг нас с головой, то есть они фактически растут везде, но мы их никак не используем, хотя у них вообще очень классный гастрономический потенциал, и они очень активно уходят на экспорт, а мы внутри никак их не используем. И я считаю это глупо, и я считаю это несправедливо по отношению к своей кухне, к возможностям этой кухни расти. Вот, поэтому несколько лет назад, года 3-4 назад тоже, я начала рыться в бузине, и там оказалось столько всего. Ну, во-первых, там очень богатая мифология. Там, опять-таки, как с Рождеством практически. Сперва было очень много языческих культов вокруг бузины. Это было очень почитаемое растение. Оно такое прям заряженное со всех сторон. Потом пришло христианство и сказало: «Не, ребята, так не пойдет. Нам не нравится вот это все поклонение деревьям и растениям. Поэтому мы посадим черта под бузину и скажем, что это проклятое растение». Так оно и ехало.
Наконец-то в этом подкасте нашлось место для Иисуса Христа.
Вот, поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, как так получается, что я роюсь в еде, и что в этом для меня есть? На самом деле, я думаю, что еда кодифицирует очень большое количество ценностей народа. Она дает возможность увидеть, чем мы были заняты, что для нас было важно, как мы вообще с этим всем, со своими какими-то ценностями и традициями обходились, как эти традиции нас поддерживали или что они для нас значили. Я вообще небольшой фанат традиций, если честно. Ну, то есть я не отмечаю Рождество, хотя вот у меня, тоже мы будем об этом говорить, у меня абсолютно нерелигиозная светская семья, я Рождество никогда не отмечала. Я впервые про Рождество, наверное, узнала в районе лет 12-13, потому что мы случайно каким-то образом с моей подругой начали ходить колядовать на Рождество, собрали нормально денег и конфет, было, ну, то есть, экспириенс отличнейший вообще, вот. А сейчас, последние годы, я только начала отмечать Рождество с большим удовольствием в семье тети моего мужа, потому что его семья всегда отмечает Рождество. И это прям вот такой душевный, семейный, теплый праздник. Мне вот нравится не религиозный контекст, мне нравится семейственность такая, ну, общность и время, которое вы проводите вместе с удовольствием.
Шок. Кажется, я придумал название для нашего подкаста. Знаешь, какое?
Новое.
Капитализм приводит к Рождеству. А?
Рождество приводит к капитализму, а капитализм приводит к Рождеству.
Это Ураборос.
Я хочу спросить про традиции, на самом деле. Насколько давно появляется первая писанная традиция про украинскую кухню и вообще про Рождество? Насколько я понимаю, это все-таки времена гетьманщины. Все, что раньше, мы особо ничего не знаем.
Я даже не смогу тебе ответить на этот вопрос, честно говоря, потому что я не историк по образованию, и я не могу сказать, что я эту тему изучила настолько глубоко и детально. Это скорее Антон, наверное, может нам подсказать, где здесь копаться. Но первые какие-то вот языческие штуки, они отмечаются, наверное, это средневековье все еще. И попытки христианства тоже этот праздник освоїть під себе, туди же відноситься.
Якщо говорити про історію дослідження їжі на території України, то все насправді, то воно якби і погано водночас, тому що я намагався почитати деякі матеріали київських дослідників, коли готувався до подкасту, і я зараз просто тримаюся за голову. Так, незважаючи на це, справді, більшість інформації про те, які продукти вирощували на території України і які продукти звідси експортували, це 17-18 століття, це гетьманщина. І чому ми про це знаємо? Тому що це час, коли почали активно вестися книги і записи, і почали на території України сучасної, почали приїжджати різні люди з Заходу, які вели свої щоденники. Які щиро дивувалися тому, що тут росте. Наприклад, спаржа. Тобто один з таких продуктів, який дуже цікавий, і його тут зазвичай ігнорували, але везли кудись західніше. Або везли в маєтки. Вино, яке так само їхало сюди з Заходу. Наприклад, я не знаю, чи ти пам'ятаєш спари, історію про токайське вино угорське. як могилянські професори, в, здається, чи в 17-му, чи в 18-му столітті, я вже не пам'ятаю, замовляли собі просто літрами.
Це, а, да, це в одному із научних трудов нашого преподавателя.
Так, Максима Яременко, обов'язково почитайте. Ось. І, в принципі, так, але сказати, що тема української їжі і того, як ця їжа взагалі показувала формування спільноти, про яку вже Дар'я згадувала, з цим всім доволі сумно. З радянською історією доволі, ну, можна вже говорити цікавіше, але ми зараз ще будемо продовжувати.
У мене на самом деле є кілька фан-факс теж про гетьманщину і традицію їди. В ній якраз прочитав кілька текстів, в одному з яких була забавна історія о тому, що на Рождество записували, собственно, все в книгі. Какую еду привозили на празднование, кто приезжал, иностранные послы, из дневников которых мы тоже очень много знаем. И после Рождества на несколько дней переставали вести эти книги. По сути, такой пробел, который очень говорящий о том, что происходило в это время. И вот что меня на самом деле больше всего смущало, о том, насколько разнообразный был стол не только у казацкой старшины, но еще и у мещан, потому что если ты начинаешь читать о том, что ели мещане в то время, ты удивляешься, насколько много было продуктов не только на территории Украины, но и которые завозились, и которые могли себе позволить. Например, чай, который стоил примерно в 3 раза дороже, чем кофе в то время. Мещане могли позволить. Хоть и на этот один праздник, но тем не менее, они вот позволяли себе такое лакшери. Мне вот интересно, насколько в целом вот эта традиция, вот эта тяглость того, что люди буквально обжирались на эти праздники, переместилась в советское время, или это в советах был исключительно вопрос дефицита?
А я сделаю маленькую такую ремарку. Если вам интересна история еды, зайдите, почитайте и канал в Телеграме, и в Фейсбуке «Їжа культура». Его ведет Олена Брайченко, как раз-таки редкая птица для Украины, историк еды. А по поводу обжираловки. А здесь мы снова упираемся в языческое верование. Извините, я не хочу казаться какой-то викианкой, не знаю, там, фанаткой язычества, но эта тема постоянно выплывала, и я на нее натыкалась. В язычестве считалось, что как вы начнете год, так вы его и проведете. Это фактически такой карго-культ, и про карго-культ и его примеры мы тоже сегодня будем говорить. Поэтому чем богаче стол, тем лучше будет следующий год. И это счастливо перетекало из года в год, из столетия в столетие, и из системы в систему. И в христианстве это было до 18-го года, и в советское время это с переносом календаря просто переехало на Новый год, в новогодний стол, и, соответственно, вот это все, все эти прекрасные убеждения в том, что все загаданное, все сказанное, все тосты в этот день, они будут прямым текстом переноситься в следующий год, со всеми сжиганиями записанных на бумажках пожеланий, каких-то выпивания с шампанским. Ну, то есть это чистый карго-культ. Все это вот такие приметы, они никуда не делись. Это все просто благополучно с нами продолжает ехать.
Ну, что можно сказать о наших празднованиях, учитывая то, что в Восточной Римской империи запретили праздновать Сатурналия еще в 3 веке, кажется. Но при этом 300 лет не могли искоренить традицию, и об этом пишут, собственно, при дворе императоров, о том, что вот, собственно, не можем ничего сделать. Люди продолжают праздновать, продолжают приносить жертвы своим богам, а мы со своим христианством ничего не можем сделать. И на самом деле вот это обжиралово имеет интересные корни в Средневековье, потому что для средневековой традиции, особенно для раннего Средневековья, показателем статуса и показателем того, что ты являешься королем, либо князем, либо человеком в целом высокого статуса, это то, что ты много ешь. В то время как в эллинистической традиции, в то время как в римской традиции, ты как раз ел мало, ел в основном... придерживался в основном вегетарианской диеты.
в средневековье были вообще прекрасные, вообще такие... как Гаргантюа такой, Пантагрюэль, примеры вот этого богатого обжиралова, это когда из нескольких зверей и птиц собирали одно, то есть индюк, фаршированный уткой, фаршированный курицей, фаршированный воробьями, голубями, еще чем-то, засунутый в кабана, это вообще нормально.
Вот, мы нашли, наконец-то, для украинского национального мифа еще одну связь с Киевской Русью.
Якую?
Как тебе такое? Про обжиралово.
Ну, я взагалі в цьому контексті ще хочу все-таки повернутися до радянського часу. Як ви думаєте?
Я не хочу повернутися в радянське время.
Не те, щоб я хотів...
Другим не советую.
Да, не те, щоб я хотів повернутися туди, бо я там не був, слава Богу. До теми радянського часу, радянської їжі, в нас ще є така штука в Україні, як Голодомор, яку нещодавно... Ми згадували річницю цієї події. Як ви думаєте, наскільки на південних центральних територіях України Голодомор вплинув взагалі на сприйняття їжі? Тому що це доволі травматичний досвід, який так чи інакше, звісно, неофіційно, але все-таки передавався, якщо не був замовчений. І нещодавно там була ініціатива від студентів, я не пам'ятаю вже якого університету, відкрити ресторан.
Это да. УАУ, Українська академія лідерства.
Українська академія лідерства.
Це при помощі, при содействии, вернее, жена Федорова.
Жени Федорова,
да.
Мы честно згадаем и напишем вам.
Да, они уже неоднократно делали подобную инициативу, просто они ее всегда вывозили в Европу как дипломатическую акцию.
Угу.
И вот она наконец-то в закрытых границах осела и здесь.
Что вы думаете про такие инициативы? И чи мы маем досі в Украине, возможно, это обжираловка, это не лише частина... Це не лише частина культу того, що треба об'їдатися і язичницького такого сприйняття. Можливо, це так само є якась пам'ять того, що їжі не було і може не бути. Тобто це тут було на цих територіях так само доволі часто. Чи якось це відображається в сьогоднішній нашій їжі?
Я думаю, що на самом деле здесь така дуже тяжела і забористая смесь із традицій і травм. Не одної травм. Потому что у нас есть опыт голодоморов на разных частях Украины в разное время. У нас есть опыт оккупации военной и голода. И того, как с этим голодом, собственно, справлялись женщины в основном, потому что мужчины были на фронте. А ты должен был каким-то образом обеспечивать семью, детей из того, из чего у тебя вообще ничего не было. Из воздуха фактически. И, естественно, все это откладывается в психологии поведения людей. Это передается из поколения в поколение. Осознанно, неосознанно, в всевозможных традициях. Сидение за столом, пока не доешь, не встанешь. Нельзя хлеб ронять, нельзя оставлять, нельзя не доедать. Это до сих пор, ну то есть вот мои подруги, мои друзья, им не как бы не 60 лет сейчас, и у всех практически есть истории вот эти пищевых привычек, которые насаживаются семьей с самого детства, о том, что нельзя оставлять, нельзя тратить, нельзя просто расходовать, надо всегда иметь запас чего-то. Поэтому да, у нас, конечно, праздники, они, ну, сперва это просто хотелось, мне кажется, я не была свидетелем, но мне кажется, что хотелось показать достаток и привлечь достаток этим карго-культом, когда ты показываешь, что у тебя, в принципе, полный стол. А потом просто хотелось хотя бы как-то вместе со своими родными провести праздник и сделать вид, что все нормально.
Ну, я на самом деле... Согласен с тем, что украинская традиция отношения к еде, она гораздо более комплексная, чем в других славянских странах, как минимум. поскольку многие действительно забывают о том, что при оккупации, то есть голодомор голодомором, но при оккупации тоже кушать нечего в целом. И то, насколько странно и долго это длится, поскольку меня в семье, например, никто не заставлял ничего доедать, но ты все равно старался доесть, потому что вот было какое-то внутреннее ощущение не порицания, но чего-то странного, как будто чего-то незаконченного, mm-hmm. при том, что, опять-таки, в моей семье, как минимум, такой традиции не было, о том, что ты должен доесть, вот про то, что не ронять хлеб, этого не было. Но, тем не менее, вот эта комплексная травма всей этнической группы нашей, она сказывается буквально во всех отношениях.
А есть еще такая штука, как люди, которых высылали, и которые несколько месяцев ехали в вагонах, и потом были лишены полностью своей культуры еды на чужой земле, без продуктов привычных, которые не могли вообще повторить тот комфорт-фуд, фактически, то, что тебе обеспечивает психологический комфорт, твои привычки пищевые какие-то базовые вообще. Все это. Вот поэтому мы так потом упорно воспроизводим какие-то паттерны, какие-то любимые блюда, которые все равно вот въелись, и они идут, несмотря ни на что.
Оливьеха.
Якщо може на цій позитивній ноті, повернемося до свят. Як ти думаєш, які частини цієї святкової, різдвяної, новорічної культури їжі можна міняти, і як їх можна міняти? Як ти до цього докладаєшся?
Я, честно говоря, никак к этому не прикладываюсь, ничего в этом отношении не делаю. Мне кажется, что я не исхожу из позиции, что мне необходимо каким-то образом менять традиции праздничные. Тут каждый волен поступать так, как ему больше нравится. Я вот опрашивала своих друзей, как они в своих семьях с детства отмечали или не отмечали Рождество и с чем. С чем на столе они это отмечали. Так вот, я хочу сказать, что очень большое количество людей вообще не соблюдало постные блюда. Обязательно 12 постных блюд на рождественском столе. Зато было просто все, что семья любит. Что семья любит есть. И вот эти пироги, пирожки, и оливьеха с винегретом. От, лиш би вам це нравилось.
У мене до вас двох питань.
Що ми тут робимо?
Ні.
Ніхто нічого не знає.
У мене таке питання. Ви святкували колись Різдво на Галичині? Оці всі страви, ці всі традиції про скільки має бути страв, які це мають бути страви, що на шосте число, наприклад, в Україні має бути пісна вечеря. Вже потім ми їмо м'ясо. У мене, наприклад, завжди з 6-го числа такі спогади, що 6-го числа в холодильнику лежить просто куча м'яса.
Не трогай це на праздник.
Це на завтра. Ні, не чіпай, тому що сьогодні ми цього не їмо, це на завтра. З одного боку, це прикольно, цікаві релігійні аспекти. Окей.
Брат, я вперше на Галичині побував, коли мені було 17, так що...
От, це ще інше питання.
19, да, где-то так мне было тоже.
Вот,
да.
Это цікаво.
Вот я бы хотел на самом деле у тебя спросить, как отмечают Рождество на Галичині.
Взагалі, якщо дивитися, то є 6-е, 7-е число, є потім Водохрещення. На цьому цикл цих свят, він більш-менш закінчується. Тобто цей різдвяний цикл, він, мені здається, завдяки церкві, зокрема, я не знаю, скільки православні, скільки греко-католицькі, мабуть, тримався. Ось. І за рахунок того, що ця церква існувала в підпіллі, і за рахунок того, що люди були доволі релігійні, і релігія Галичина – це доволі цікаве місце, де багато традицій законсервовані, і діти ходять і віншувати, і посівати. Ти там... Я не
да в Сумах теж на самом деле.
Числа. Ну, я пам'ятаю, що після Різдва в тебе одне з завдань це прибрати
пшено
та
мертві тіла з під'їзду.
Ні. До речі, тобто немає такого, що Різдво це не новий рік, коли всі нажираються і просто незрозуміло взагалі чим займається. Це все-таки більше сімейне свято. Mm-hmm. Тобто, якщо все-таки нажираються, то вдома і в своєму колі. Це якісь розмови людей про їхній час. От. Але так, справді, після Різдва ці всі традиції, як в мене, як дитина, яка росла на Галичині, в принципі, доволі теплі спогади. З Різдвом, незважаючи на те, що моя родина так само має таке доволі радянське коріння, якщо на нього дивитися, і традиції. Я думаю, моя мама, яка приїхала з півдня України в Тернопіль, вона так само доволі часто згадує ці особливості, і для неї це було багато в чому новинкою. Незважаючи на це, у нас культура їжі більш-менш однакова, якщо дивитися по Україні. Незважаючи на це, в нас більш-менш однакові страви, більш-менш однакове ставлення. Так, борщ відрізняється. Борщ десь кислий, десь солодкий.
Ти зараз про Рождество або в цілому про кухню?
В смислі сладкий борщ.
В смислі сладкий борщ. Класний сладкий борщ. Я думаю, що я зараз в цілому більше, а на Різдво все-таки є якийсь стандартний набір страв. І розкажи, може, які в тебе, от в тебе було зауваження. Я почав говорити, і ти почала кивати головою.
Тебе невозможно остановить, когда он говорит про Галичину, это все. Это
я нравится. Очень с собой работаю над тем, чтобы не перебивать людей, у меня с этим большая проблема есть, поэтому я старательно держусь и не перебиваю людей, даю им высказаться. А по поводу блюд, я не знаю, ну то есть мне кажется, что Украина большая, поэтому здесь региональные кухни очень сильные. Здесь какая-нибудь ерунда, которой нет в соседнем регионе. Начиная с того, что галушки, они там сидят в одном регионе в основном, а на юге так себе уже.
Суп с галушками ты ел?
Да.
Ладно.
На самом деле, есть куча региональных по кашам историй, отличий. В каком регионе ели какие крупы. Это зависит от того, что у тебя росло, потому что, ну, Карпаты и Закарпатье — это вообще отдельная история. Там своя атмосфера, там своя кухня, которая не похожа ни на что другое. То есть в Карпатах есть, например, большая такая интересная история, связанная с тем, что овец, в принципе, много везде, но баранину не едят. Вот такой есть момент, например.
Не Кавказ. Я на самом деле очень грущу, потому что на Сумщине преимущественно был советский стол. Рождество в целом особо не праздновали, но если обращать внимание на Новый год, то это стандартный набор. Это оливье, это шуба, это запеченная утка, как ни странно. Ну, то есть,
гусь?
Да, довольно много гусей погибло ради Нового года на Сумщине. Кроме того, активно в целом использовался мед в кухне, потому что, опять-таки, это северная Украина, но при этом никто практически никогда не ел кутю. Ага. То есть про кутю я в целом узнал довольно поздно в своей жизни, и для меня было сюрпризом, это что-то чуть ли не главное блюдо на рождественские праздники, и я всегда такой, а почему мы не готовили кутю? Но вот на северной Украине, к сожалению, Советский Союз он уничтожил практически всю культурную традицию. У меня был как раз вопрос про культуру украинской кухни, она все еще есть или это все-таки какой-то советский конструкт?
Как относительно Рождества, так и твоего вопроса про культуру украинской кухни, мне кажется, что ключевым носителем и оберегом, я не знаю, украинской кухни, тем, кто ее сохраняет, является каждая отдельная семья. Потому что только благодаря законсервированным внутри каждой отдельной семьи традициям культура продолжает перетекать из поколения в поколение. И если вот говорить про региональные отличия, где как праздновали. Я, например, опрашивая своих друзей, ну, это вообще нерелевантная выборка, я прекрасно отдаю себе в этом отчет, но я вот нащупала какой-то, знаете, вот в Штатах есть библейский пояс. Так вот, я в Украине, по-моему, нащупала антибиблейский пояс. Там, где Рождество не праздновали. Ничего. И это кусок такой Днепропетровской области. Это Кривой Рог, это Желтые Воды. И там вот еще вот самая индустриальная такая часть. То есть там мы внезапно услышали... Я из Желтых Вод. Там мы про Рождество услышали как-то абсолютно случайно из серии. А? Что? Праздновать Рождество? Что такое Рождество? То есть про маленьких Иисусиков никто не рассказывал. про колядки, я не знаю, оно как-то приходило вдруг откуда ни возьмись. И то, что мы ходили потом колядовали, или к нам ходили колядовали, это такое. Мне кажется, очень многое изменяется сейчас с тем, какими социопатами мы понемножку становимся. Если еще в 90-х мы или к нам ходили колядовать, и это воспринималось вообще на ура, то сейчас, когда ко мне кто-нибудь звонит в двери, и я спрашиваю, кто там? Мне говорят, мы поколядовать. Я говорю, до свидания. Ну, я не готова. Люди уже, мне кажется, тоже колядки отомрут в этом формате. Может, будут какие-то диджитал-колядки, я не знаю, по зуму, может так. Но в формате от дома к дому вот это, мы становимся более закрытыми.
Я думаю, что, ну, опять-таки, это моя перспектива, что это больше касается Киева, потому что в суммах, опять-таки, я вижу, что это сохраняется, и все мы пытались заработать деньги и шоколадки. Это продолжается.
З розповідей більше там Львів, та навіть Київ, тут дуже, в Києві дуже багато сімей, які відправляють дітей колядувати, можливо, так, їм не відкривають двері доволі часто.
Ну, по родственникам, мені кажеться, це завжди успішний варіант.
По родичам це мусово, тобто якщо ти не обійшов родичів, не поколядував в них, це образа і так далі.
В Києві просто всі ненавидять друг друга.
Так, це нормально. Тут да, мне кажется, как и раньше, остается вот это разделение. Большой город или...
На провинция.
Или село, например, или маленькие города, где теснее социальные связи. И, ну, неприлично не открыть дверь, если к тебе пришли знакомые. Вот. А здесь нам немножечко попроще игнорировать все эти штуки.
Ти згадувала вже не один раз карго-культ.
Да.
Розкажи нам.
Я пока изучала традиции Рождества, я смотрела всевозможные записи 1860-х, 70-х, начала 20 века, и там встречались очень много забавных историй про то, как украинцы использовали Рождество для того, чтобы привлечь удачу в следующем году. Начиная с традиции Святвечер, 24 декабря, укладывать солому на Пукути, то есть это в священный угол дома под образами, и туда садится с хозяйка дома и начинает квахтать, как квочка, для того, чтобы в следующем году неслись активнее куры. И если вы думаете, что эта ерунда осталась в 1860 году, вы ошиблись. Потому что мне на прошлой неделе написала моя знакомая и сказала, что в ее семье бабушка всегда на Рождество собирала всю семью. И вот они после ужина садились вместе и квахтали.
Девчатка, записывай это. На то, чтобы куры неслись лучше в 2021 году, я готов положить сено у себя в квартире.
Может, и поквохчешь сам, чи покукарикаешь?
Да, было бы неплохо инициативу проявлять. Мне очень понравилось, вот очень прекрасный пример у Маркевича, это как раз конец 19 века, он историк и записывал традиции Украины. Это вообще про свято Мелании, это под Новый год, 31 декабря. Но оно как бы мигрировало между Рождеством и Новым годом все время. Значит, садился хозяин дома, тоже на Пукути, под образами. И перед ним ставили стол, который заваливали пирогами и хлебами так, чтобы за ним не было видно папу. Потом мама звала детей. Дети приходили к столу и спрашивали, где ж наш татко? И татко питав, чи ви мене не бачите? Вони казали, ні, ми тебе не бачимо. Ну, то б що й в наступний рік не бачили. И это было, чтобы еды на столе было столько, чтоб аж не видно было.
Хлопчики записывайте.
Да. Про гадания было, гаданий было очень много, естественно. Гаданий было... Кутя почему-то очень связана с пчелами. Ну, с пчелами...
Почему это?
Подождите, с пчелами у меня вообще богатая история. Я с пчелами в какой-то момент очень сильно заморочилась. Как символ, это такая многоуровневая история, потому что они, по сути, такая, как связь. Если мы вспомним греческую Персефону, между двух миров, между живыми и мертвыми, между миром живых и мертвых, между двумя сезонами, летом и весной, и осенью, и зимой, как убиранием. Так вот, Кутя и Рождество считались праздником таким связи с предками, поэтому после святвечера, после ужина 6 января, либо 24 декабря по старому стилю, оставляли еду на столе и ложки, и не убирали, и не мыли ничего в этот вечер, оставляли на ночь для того, чтобы духи предков, духи родственников умерших пришли и могли посидеть за этим столом. А Кутя очень сильно была связана с Коловом, не только по форме, но и по сути. Колову — это такая традиционная еда, которую на поминках всегда раздают. Это тоже... каша, которую заправляют медовой водой, медовым сытом. И Кутя, по сути, по форме и по смыслу тоже связана с этим всем. После того, как выносят Кутю, ее отец семейства брал ложку часто и подбрасывал ложку Кути вверх. Сколько прилипнет Кути к потолку, соответственно, столько пчелы будет. И еще была традиция, когда хозяин дома брал в рукавицах эту миску с кутей, выходил из дому и ходил, гудел, как пчела, чтобы, значит, пчел привлечь. Ну, тут много карга, тут очень много таких. Делаю так, значит, будет так же.
Слышу бжолы, думаю, Ющенко так. Антон на самом деле тут просто кивал.
Это специальная пасхалка для твиттерских.
А я сижу с круглыми глазами, это как раз новое доказательство о том, насколько у нас разные традиции в целом. Хотя, ну...
Тут вот... много, да, приколов.
Мені більшість цих традицій знайомі. Я тому сижу і киваю. Я хочу ще одну. Ти колись чула про облизувати макаї?
Ні.
Знаєш, що таке макаї?
Ну, це толкушка, яка мак толкуть, собственно.
Так от, дівчата, не облизуйте макагін. Тому що макагін облизувати не можна. Якщо ви його, ну, типу, це так само стосується як хлопців, так і... Це щось дуже схоже... Я зараз розкажу, чому. Це так само, ну, це дуже схоже на традицію з гарбузом. Якщо тобі дали гарбуза, це значить... До побачення, молодий чоловіче. То так само можна облизати макогона. Це значить, що отримати відмову. Бо і я знаю, що дівчатам зазвичай не, ну, у нас більше не дозволяли облизувати макогін. Я знаю, що на територіях України ще так само хлопцям могли дати облизати макогона традиційно, якщо хотіли натякнути, що до побачення.
Наконец-то вот, душную историю начали.
Прикольно. Я вам еще расскажу одну тоже такую традицию про запугивание деревьев. Значит, на Рождество деревья, которые плохо плодоносили до этого, хозяин дома запугивал. Он брал топор, приходил к деревьям, которые до этого плохо давали урожай, и грозил их срубить. И вступалась хозяйка дома, защищала, говорила, ну давай еще дадим один шанс, вдруг оно одумается, пусть оно поплодоносит нормально, и тогда вот, ну то есть, вот такие штуки. И с соломой, которую застилали в день святвечера хату, и ее подкладывали под стол тоже, ее потом давали частично животным, потому что все, что находилось в рамках праздничного стола, начинало обладать определенными силами. И все эти предметы, либо то, что присутствовало на столе или вокруг него, могли использоваться там с магической целью усиления чего-то, придания здоровья, придания сил, защиты от темных духов. Кстати, вот в принципе весь вот этот праздничный цикл вокруг Рождества и Нового года и Водохреща, он считался опасным для человека временем года, потому что появлялись все нечистые духи, ведьмы, черты, домовые, все.
Большевики.
И поэтому, блин, всегда, да. И поэтому надо вот было всем себя этим традиционным, каким-то сильным окружать, держаться вместе с семьей, вот оно оттуда. Еще один прикол.
Про запугивание топоров мне знакомо только в 90-х.
Про згадування мертвих за столом. Так само традиція є ставити чарку на пусту тарілку з скипкою хліба на цій чарці.
Ага.
Це ж така штука, що я згадався.
У нас настоящий синтеїзм.
Про каргакульт ще дуже смішна історія, що часто, ну, це ще 19 века, касається дні 20-го точно, ну, складывали на стол все, що може тобі пригодиться, і що зв'язано, ну, как бы, знаряддя праці, щоб їх зарядити на следующий год. И можно было на стол положить в том числе плуг. То есть, если бы сейчас мы продолжали праздновать в том же духе, то было бы разумно для многих поставить на стол комп. Не знаю, что-нибудь. Что-то, чем вы зарабатываете на жизнь. Такое. Синтоизм, да, я думаю, вполне подходит.
В одной из записей одних из книг, связанных с празднованием, собственно, казацкой старшины, есть забавная штука про вообще культуру смены блюд у украинцев, поскольку иностранные дипломаты и те, кто, собственно, приезжал за границу на эти празднования, жаловались, что все блюда одновременно не выставляют на стол, и им приходится просто есть сначала вот эту жирную пищу, которую выносили сначала, и они уже не могли ни перейти к десерту, не могли ничего, что полегче выбрать, им приходилось все равно это есть, потому что это было бы, отказаться было бы неуважением к казацкой старшине, в то время как, опять-таки, для этой старшины было нормально, когда было там до 6 смен блюд, некоторое до 10 смен блюд, и они постоянно сменялись, это происходило всю ночь. И вот забавно, насколько разные вот эти культурные традиции, которые нас очень сильно отличали от остальной Европы, например. И насколько это сейчас, вот меня всегда удивляет, что ты приезжаешь в Европу, там огромные блюда, которые тебе хватает одного, чтобы наесться, в то время как в Украине нормально, когда ты первое, второе, третье. И мне всегда казалось, что это советская традиция, что у тебя первое, второе, третье, как опять-таки в Советском Союзе. Но это вот длится, вот эта традиция уже больше 300 лет.
Ну, я думаю, знаешь, здесь есть разница в том, как наполнялся стол казацкой старшины и стол в селе. Потому что в селе никто к тебе не бегал и перемену блюд не организовывал, кроме мамы. А мама тоже не особо, знаешь ли, бегала и организовывала перемену блюд. Потому что здесь все появлялось на столе одновременно. И сейчас оно также появляется дома, на празднике. Оно, у тебя поляна. Вот это поляна. И тут уже каждый в любом порядке выбирает и нагребает себе все, что хочет. А это больше, мне кажется, история светская повыше с переменой блюд с обслуживанием. А по поводу первое, второе, третье компот, да, это достаточно, ну, попытка европеизировать, наверное, стол, потому что ну, до этого он был стол, и его наполнение зависело скорее от сезона. Поэтому летом у тебя было там 3-4 приема пищи, потому что у тебя жнива и все остальное, и тебе надо очень интенсивно расходовать энергию, соответственно, тебе надо калории нагребать полной ложкой. А когда у тебя нет большой физической работы, то ты сидишь себе там на рассвете поел и пообедал, все, пока.
Я думаю, мы будем заканчивать с блоком про культуру. Последний вопрос буквально об этом. Ты говорила, что вопрос сохранения традиций, культуры еды — это дело семейное. Мы живем в 21 веке, и сейчас я знаю, что некоторые шефы, как минимум рестораторы, они пытаются... Ну, ладно. Я подводил к нашему некоторым любимому, некоторым нет, Евгену Клопотянку. Имеет ли смысл передавать сохранение и репликацию традиций кодифицированной кулинарии шефам?
Я думаю, что да, во-первых, кулинария и традиции переходят все-таки в основном из семьи в семью. Потому что если ты на ежедневной, нормализированной какой-то основе не ел блюд, ты их не принимаешь как свои. Шефы определенно выполняют важную часть работы, допуская традиционные блюда в новом трактовании, в новом видении, в облегченном, осовремененном, переосмысленном, в круг ресторанной кухни. Соответственно, она становится более трендовой, более востребованной, более популяризированной. Это помогает нам кухню переосмысливать, потому что мы не можем сейчас есть блюда с большим количеством жира, смальца. Ну, в смысле, мы можем, но мы не очень хотим. У нас другой ритм жизни, у нас другие потребности, у нас другие вкусы сейчас уже, в конце концов. Мы хотим более здоровой еды, например, или какой-то другой. Не такой массивной, не такой, может быть... Нам нужна более прилизанная еда, более симпатичная еда. Поэтому все вариации закатать шубу в роллы... Я их, в принципе, понимаю. Мне, знаете, у этого процесса переноса еды в современную действительность есть два момента. Первое — это то, что шефы отчаянно пытаются осовременить какие-то блюда. И, к сожалению, очень часто это происходит абсолютно бездумно. Вот это карго. Оно как есть, как было, оборачиваем его в новые красивые финтифлюшки, в модные, и ничего не меняем за этим, в принципе. То есть это просто обертка. А смысл, суть, она не перепродумана, она не отрефлексирована совершенно. И это плохой процесс, на мой взгляд. Потому что хорошее изменение кухни, на мой взгляд, оно не про просто замену продуктов. Оно часто скорее про технологию. Про технологию производства. Есть популярная грузинская шеф-повар Текуна Гачичеладзе. И она сделала очень большую работу по осовремениванию грузинской кухни. В частности, у них есть суп, в который всегда клались сливы с косточками зеленые. И не было вообще никакого смысла в этом. Потому что в итоге у тебя просто, ну, такое разваренная жижа, в которой ты случайно получаешь косточку, о которой можешь сломать зуб. Смысла нет вообще.
О, слива.
Да, ну, то есть, традицию продолжали просто потому, что так было написано. В какой-то момент Текуна ввела пюре сливовое вместо. И как, ну, маленькая штука, но она меняет. Она делает блюда по-другому. Те же там блюда грузинские, в которых всегда травы и цыплят там закладывали одновременно в самом начале процесса, и в итоге получали такое серо-бурое неприятное месиво по виду в конце. Это вот про там перепродумывание инстаграмности. Просто изменили технологию, последовательность и время закладки одних или других продуктов. У нас то же самое может быть сделано во многом. Не обязательно делать молекулярный хрен. Не обязательно.
Молекулярный хрен — тоже название для подкаста.
Это, блин, ты знаешь, это хоть для подкаста, хоть канал для Твиттера. Да, но у нас, к сожалению, происходит очень много такого. Вот просто мы берем какую-то трендовую ерунду, натягиваем ее на глобус, на там свое какое-то традиционное блюдо и говорим: класс, новое блюдо. Но оно, ну, а зачем? Что это изменило? Что это нам дает? Как это помогает блюду двигаться дальше вместе с нами? Никак, чаще всего.
Дима Борисов, жду кутю лаваша.
Молекулярную.
Молекулярную кутю
лаваша. Молекулярную лаваша.
молекулярную кучу молекулярного мыша. Простите, Рождество уже вовсю несется.
Да. Про кутю есть очень интересный факт, что изначально ее... Почему у нас делают кутю то из пшеницы, то из риса, то заправленную просто узваром, то заправленную медом, еще чем-то. Рис появился где-то в 19 веке, и он стал достоянием более состоятельных семей. Поэтому кутю из риса делали более зажиточные семьи. А самые бедные заправляли кутю просто узваром. И вот оно так и продолжается, просто без знания, почему так, из семьи в семью переходить. Еще интересный факт про 12 блюд, что обязательно на столе должно было присутствовать 12 постных блюд. Бедные семьи не могли ниоткуда извлечь 12 блюд, поэтому часто были какие-то уловки. И к блюдам причислялся черный перец, или там, я не знаю, соль в солонке, вода в стакане. Узвар становился одним из 12 блюд. То есть все, что какая-то мелочь, ну, то есть элемент еды, он раскладывался на отдельное блюдо и назывался одним из них.
Это я в общежитии, на самом деле. Я 12 блюд.
Ця остання штука, це насправді доволі популярна тема і до сьогоднішнього дня. Якщо ти святкуєш Різдво десь на селі, допустимо, то кілька різних варіацій вареників, це кілька різних блюд. Там кілька різних, я не знаю, там сіль так само, це популярна тема. Ну, зараз це вже, звісно, не в понятті бідний, багатий. Зараз це просто вже більше, я думаю, практична річ, тому що господині чим далі, тим менше хочуть часу проводити на кухні, і це дуже добре. Але це просто такий собі спосіб, знаєш, все-таки притримуватися цієї традиції і враховувати її, але в той же час її частково обходить. Ну це добре, що це згадала, я якраз хотів про це.
Да.
На самом деле, еще немного про культурные традиции и о том, как еда определяет социальный статус. В Украине даже спустя 2000 лет одним из самых ярких маркеров, собственно, социального статуса было то, какой хлеб ты ешь, собственно, как в Римской империи. Чем он был темнее, тем ниже ты был социального статуса. Ржаной хлеб ело только крестьянство. Для мещан, чем белее он был, тем, собственно, это больше символизировало про его зажиточность.
Расскажи про свой бизнес, про ежу, и как его взагалі зараз тебе ведется, особо в час пандемии. Мы будем еще, я думаю, потом додати людей из сферы харчевания.
Да, у нас будет выпуск Stay Tuned про карантин. Не очень интеллектуальный.
В карантин, мне кажется, очень тяжело оставаться интеллектуальным. Сугубо интеллектуальным, если честно. Как мы ведем свой бизнес? На самом деле, я уже Антону рассказывала, мы на этот год планировали очень большой кусок своего бизнеса отдать на аутсорс, для того, чтобы высвободить кусок времени и работать мозгами, а не руками, потому что семейный бизнес пока у нас выглядит как мы с мужем, которые собираем и производим все, и хотели больше посвятить времени развитию и связям, но в итоге карантин просто посмотрел на нас и посмеялся нам в лицо. Особенно хочу передать привет авторам карантина выходного дня. Максим, ребята, Степанов, спасибо! Вы так подосрали!
Но здесь важный момент о том, что жесткий локдаун у нас начнется 8-го.
Да. Но я хотела бы сказать, что локдаун для ресторанного бизнеса лучше, чем карантин выходного дня. Просто по одной простой причине. Когда у тебя бизнес парализован, ты можешь вести переговоры. Ты можешь вести переговоры с арендодателями о том, что ты не можешь вести свой бизнес. Пожалуйста, давайте договоримся про отсрочку или изменение условий на этот период.
А идут на встречу? Ты...
Некоторые шли. Ну, а как? Где ты сейчас возьмешь срочно новых людей, которые снимут твое помещение? Все примерно в одинаковом положении. Но когда у тебя бизнес работает 5 дней в неделю и только 2 не работает, ни о каких уступках вообще не идет речь. А когда у тебя в карантин выходного дня, в выходной день, собственно, приходится 60% прибыли, 70% прибыли за неделю, и тебя в эти дни закрывают, то как бы все остальное ты просто уже на как в этом выживать, честно говоря. Доставка не дает вообще должного эффекта. Доставка это просто, наверное, в большей степени для моральной поддержки, потому что, во-первых, агрегаторы, которые занимаются доставкой вроде Ракеты, Глова и Болта, они берут очень большой процент
28, с ресторана. Да.
Ну, тут зависит от того, кто ты. Там есть градация. В основном это в районе 30%. И рестораны — это низкомаржинальный бизнес. Здесь низкая маржа. И если ты при этом еще 30% должен отдавать кому-то, то доставка перестает интересовать тебя как факт. Поэтому очень большое количество ресторанов налаживали собственную доставку своими силами. Ну и вообще этот год, конечно, он парадоксален во многом, потому что многие заведения закрылись, не выдержали или просто решили, что они не готовы сейчас продолжать в это играть и тянуть. И тем не менее продолжает открываться большое количество заведений. И я не знаю, на что они рассчитывают, но они открываются. И они становятся нашими клиентами, в том числе про бизнес. Наши основные клиенты — это не частные покупатели, не розница. Мы в основном работаем с хорикой, то есть с ресторанами и кафе. Поэтому шеф-повара и повара — это моя основная клиентура и мой круг общения, с которой я профессионально все время связана. Здесь мы, конечно, росли очень динамично, потому что мы пришли как никто в этот бизнес, как самозванцы, отдельно потратив много времени на то, чтобы побороть этот прекрасный синдром самозванца в себе. Но благодаря тому, что мы все время были в англоязычной среде информации, и я переводила постоянно научные работы по химии, по физике процесса, ферментации, которой мы занимаемся. Мы ориентированы на показатели пищевой безопасности американские, которые заметно строже, чем украинские. Мы этот процесс освоили. У нас хорошая аналитика, поэтому мы можем спокойно создавать рецепты, мы не копируем, мы их воссоздаем. И, собственно, с шефами мы очень активно работаем, понимая, что у нас готовый продукт просто не будут брать. Мы создаем отдельные элементы, как базу, с которой могут играть шеф-повара, создавая свой собственный вкус, стиль. И с этим... На этом мы выезжаем, собственно.
Сразу видно маркетолога. Мне захотелось присоединиться к сети Holy Shit Peppers.
Да, будет возможность тебя как раз.
Я тебе как раз хотел обрадовать. Таша, нам принесли... Що нам принесли? Нам принесли грушу бурбон, і на цей раз вона вся йде тобі, бо минулий раз подарунки приносили нам, а забрав їх я.
Потрясающе, люблю кушать. Нам з барського плеча оставили возможность общепиту работать на праздники, собственно, на оба Рождества. Насколько это поможет бизнесу, и сколько вообще зарабатывают рестораны, кафе на Рождество?
Я думаю, основной сферой или основной датой заработка все-таки всегда был Новый год. Новогодние корпоративы. Это вообще, это хлеб. Хлеб с маслом. Но, к сожалению, в этом году из-за карантинов, из-за карантина выходного дня, из-за того, что очень многие офисы ушли на дистанционку, из-за того, что многие компании, к счастью, сознательные, и они защищают своих сотрудников, они отказываются от проведения корпоративов в привычном формате. Мы идем в Гендель и там наваливаемся. Очень многие отмечают в формате Zoom, когда заказывают наборы блюд из ресторанов или от поваров частных по домам своим сотрудникам на их семью. И в Zoom вместе отмечают корпоратив. есть такое. Мне очень понравилась, на самом деле, история в Израиле, которая присутствует, и у нас ее вообще нет. В Израиле многие заведения смогли плюс-минус чуть лучше чувствовать себя во время этого карантина за счет того, что у них часто в соцпакет от компании входит питание, деньги, выделенные на питание. Поэтому и этот блок сохранили на время карантина. Поэтому сотрудники, которые переехали работать домой на дистанционку, оставили вот этот кусок денег, который они могут тратить на заказ еды. И таким образом они смогли поддержать рестораны, которые тоже были закрыты в это время. У нас ничего подобного нет. У нас как бы... Ты переехал домой? Молодец. У тебя есть твой комп? Молодец. Все. Мы тебе даже не будем платить за там комнату, которую ты теперь все время занимаешь, и выселил оттуда свою семью.
Заболело. Заболело прям до глубины души.
Та буде боліти ще довго, насправді.
Да.
С подобными идеями, как карантин выходного дня.
Мне очень, конечно, нравятся рекомендации всевозможных коучей или просветленных людей о том, что обязательно разделите рабочую зону и зону отдыха в своем доме. Никогда не работайте за кухонным столом. Где, блин, мне работать?
Я когда жив в Амстердаме, у меня было такое... Ну, я когда жив в Амстердаме, у меня... Я сходив до типу коуча, він каже: ну тобі обов'язково треба розділити.
Не роботи в постілі.
Розділити отак, щоб ти не бачив ліжка, коли ти працюєш, і свій робочий стіл. Я такий дивлюсь на нього, такий: я студент, я живу в студії, і в мене стіл прямо біля ліжка. Він такий: ну повішись. Типу, я такий. Так само, ці поради мене дуже думають.
Вам потрібно просто зарабатувати більше гроші.
Да.
Научитесь програмувати.
Не треба бути таким бідним.
Да, не треба бути таким бідним.
Купуйте гроші. Сколько бізнесів вже, якщо є якісь цифри, хоча б прикинути, сколько бізнесів ресторанних, кафешних вже розрілось за 2020, за карантин?
Взагалі, в початку карантину я смотрела дані, цифри... потому сколько у нас всего этих заведений либо бизнесов. Плюс-минус Постер обладает такими цифрами. Это система, которая помогает вести учет и финансы в ресторанах. И это было что-то 130 тысяч, по-моему, если мне память не изменяет. Ну, заведений я имею в виду. Что-то такое. Да. Я не помню. Думаю, то есть это несколько миллионов людей, занятых в этом всем. Вот. Отследить это все достаточно оперативно проблематично. Кто приходит, кто уходит. Потому что даже тот же The Village, извините, публикует только тех, за кем он следил в этом году. И там, серьезно, 100 заведений, которые закрыли в Киеве только в этом году. Там 170 заведений, которые открыли в Киеве в этом году.
На минутка памяти легендарному пабу Golden Gate, известному всем футбольным фанатам, на месте которого сейчас открылась Ильмалина, да, которая рядом, собственно, и находилась, это новое помещение. И это больно. Но зато закрылась, да. Челентано, с чем можно всех нас поздравить.
Ну, я хочу сказать, что карантин и закрыть, не закрыть, тут кому как повезло. Больше всех не повезло заведением на виду или в центре городов, потому что они просматриваются, и за ними легко наблюдать. А те, кто находится в спальниках, те, кто находится чуть поглубже, не так заметно, прекрасно продолжали работать даже в первый локдаун. Никого ничего не смутило. И вот относительно карантина выходного дня мы видели все эти демарши львовян. Я их понимаю, с одной стороны, но с другой стороны, вот настолько демонстративное, наверное, несоблюдение правил. У меня противоречивые чувства. Потому что, это, знаете, это ситуация, в которой никто не прав и никто не победил. Абсолютно неправо правительство, которое просто взяло и врубило карантин выходного дня без продумывания последствий или обоснований. А с другой стороны, весной у нас появилась такая прекрасная организация, как Украинская ресторанная ассоциация, в которую вошли основные рестораторы, владельцы бизнесов, которые тоже просидели все это время, и они могли работать как лоббисты, очень крепкое лобби, но в итоге просто за 2 дня до введения карантина выходного дня мы предпочли выйти под кабмин и стучать в кастрюлю, а не работать как лобби на уровне комитетов. Я не знаю, кого в этой ситуации обвинять больше. Неправы все. Не использовали шанс и не воспользовались ситуацией все для того, чтобы помочь себе, своему бизнесу.
Чем можно помочь? Чем может помочь государство? Как делать правильно?
Мне понятны все ерничания по поводу того, что вирус выходит после 10 вечера и начинает нападать на людей относительно того, что почему сокращаются рабочие часы заведений. То же самое с тем, почему закрывают заведения на выходные. То есть вирус не становится активнее в выходные. У нас просто психология другая у гостей, у людей в целом, что мы на выходных расслабляемся и чаще припеваем, и, соответственно, перестаем соблюдать какие-то меры самодистанцирования. Но с этим же можно работать по-другому. Не обязательно просто включать рубильник и говорить: а теперь всем стоп. У тебя просто даже не остается, как у ресторана, вариантов на выходные. То есть работать на доставку, да, но люди чуть-чуть по-другому привыкли проводить выходные. На доставку тебе надо менять меню чаще всего. А это получается, что в пятницу вечером ты все свои остатки в холодильниках должен куда-то деть, за вечер сделать преп на выходные, да, это меню попытаться распихать. В воскресенье вечером снова свернуть все остатки и к понедельнику подготовить преп на обычную рабочую неделю. Это слишком затратно и это нереалистично.
Дорогие рестораны, если у вас есть какие-то остатки еды, шлите их мне. Адрес в ссылке снизу.
Пишите на почту через Анкер, и конечно вас не ежим. Вы никого не против, мы елю.
Мы выйдем.
Дарья, дуже тобі дякую.
Спасибо.
Дуже цікава розмова. Я сподіваюся, вам сподобались наші згадки про Різдво і взагалі ці всі розмови. Я сподіваюся, що вам так само буде корисне знання про те, як бізнес і ресторани, і в сфері обслуговування почувається зимою. Дякую всім. Пишіть, залишайте відгуки.
Хороших вам праздників і не переїдайте.
Христос народився.
Обнімаю.